Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Блудень, Джойс и цензура. Беседа с Владимиром Гандерсманом. Разговоры с Цветковым в поисках чужого разума. Нью-Йоркский альманах. Новая биография Сола Беллоу к столетию писателя. Спящая красавица. Искусство балетных костюмов. июня читатели всего мира отмечают праздник Джойса. Дата, которую писатель выбрал для своего однодневного эпоса «Улисс», была важна только для него. 16 июня 1904 года он встретился с будущей женой Норой Барнакль. Для всех остальных этот ничем не примечательный день стал первым и единственным праздником будней. Ведь, как сказал сам Джойс, журналисты рассказывают о необычном, писатели пишут о заурядном. Отмечать этот заурядный день начали в Дублине в 1954 году, когда группа литераторов при участии кузена-писателя-дантиста Тома Джойса попытались повторить маршрут Блума, но застряли по дороге в пабе Бейли. С тех пор «Блумсдей», термин, который сам Джойс никогда не употреблял, стал всемирным литературным фестивалем. Участвуя в нем, мы с Владимиром Гандерсманом побеседуем сегодня о том, как проходила война с цензурой за Джойсом.
Писательница и преподаватель Рошель Штейр откликнулась рецензией на книгу Кевина Бирмингема «Опаснейшая книга», посвященную битве за джойсовского Улисса. Цензурной битве. Она начинает с цитаты из Улисса. «Вот чудище! Да скажи хоть что-нибудь простыми словами!» Так или почти так говорит Молли Блум Леопольду по поводу переселения душ. И далее Рошель Штейр продолжает. «Я часто раздумывала над этой строчкой, читая книгу Кевина Бирмингема «Опаснейшая книга». Весьма умную и толково сделанную литературоведческую работу о романе Джойса, десятилетний запрет которого вдохновил и повлиял на модернизацию правового определения непристойности и расширение фигур речи в свете первой поправки Конституции». А я от себя добавлю, что первая поправка – это биль о правах, и в частности о свободе слова. Говорить о романе простыми словами – задача далеко не из легких, заключает Рошель Штейр.
Это верно, не из легких. Но в наши дни эту книгу Улисс Джойса библиотека современной литературы называет лучшим англоязычным романом 20 века. А критики в конце 20 века после долгих совещаний признали Улисс вообще лучшим романом 20 века. Конечно, может быть, Улисса читают и немногие, но их, пожалуй, сегодня неизмеримо меньше, чем тех, кто осведомлен о празднике 16 июня, названном в честь героя книги Леопольда Блума «Блумсдей». Вот этот «Блумсдей» справляют по всему миру, включая и Россию.
Да, мы с вами, Саш, как-то уже говорили о Джойсе и упоминали, что название праздника удачно, очень удачно переведено на русский язык как «блудень». В июне 1904 года, когда Джойс познакомился со своей будущей женой Норой Барнакл, герой Улисса Леопольд Блум блуждает по Дублину. Но почему читателей так немного? Как пишет Бирмингем, содержание книги постоянно ускользает от вас. Обрывочные впечатления, которые бесперебойно пополняются деталями повествования. Какие-то необязательные разговоры. Акробатические теории о Гамлете. Мудреные политические споры. Рецензент Рошель Штейр пишет, тем более впечатляет, что этот молодой выпускник Гарварда написал отличную, полную приключений книгу о юридических перипетиях романа. Готовый материал для Голливуда, говорит она.
Разве что если Брэд Питт будет играть Джойс.
Да. Ну, а почему бы и нет? Голливуд решит. Самая опасная книга, или опаснейшая лучше книга Бирмингема, отслеживает важный сдвиг перехода из мира, в котором непечатное слово может привести к запрету выхода книги в свет и заключению издателя в тюрьму, к моменту, когда несомненные литературные достоинства книги обретают полное право на легальное существование в литературе.
При этом Бирмингем акцентирует свое внимание только и именно на книге Джойса «Улисс».
Да, вы правы. Он ограничен пределами своей истории и не обращает внимания на то, что в то же самое историческое время другие, аналогично опасные работы в кино, в театре и на сцене пробовали на вкус границу между дозволенным и недозволенным. А также на то, что важная для времени публикация «Улисса» в 1934 году полностью не покончила с цензурой викторианской эпохи. К примеру, впервые опубликованная в 1928 году книга «Любовник леди Чаттерлей» была разрешена к публикации в США только в 1959 году.
Но все-таки скажите сперва еще несколько слов о книге Бирмингема, объяснив, чем она так примечательна.
Ну, во-первых, пишет серьезный исследователь. В подготовительный период работы он провел годы в архивах. Автор тщательнейшим образом прочел «Улисса», изучая принципы его построения, вникая во все возможное и невозможное, что и сделало его собственную книгу весьма живой. В первой части книги рассказ кружит вокруг Дублина и Норы. Потом перемещается от влиятельного сторонника Джойса Эзры Паунда к росту радикальной лондонской политики. От Триеста, где Джойс начал писать «Улисса» в 1914 году, к эксцентричной британской покровительнице Джойса Харриет Уивер. От истории цензуры к нахальному американскому благодетелю с Уолл-стрит адвокату Джону Куину, от Первой мировой войны до Цюриха. И что самое интересное, Бирмингем пользуется джойсовской техникой так называемого внезапного прозрения.
Джойс называл эти мгновения эпифаниями, и он ими ужасно раздражал собутыльников, потому что им приходилось ждать, пока у него пройдет столбняк прозрения.
Ага, вот эти самые эпифании Бирмингем использует для собственного описания людей, которые поверили в Улисса в то время, когда он был еще под запретом. Многих из них мы хорошо знаем. Это Хемингуэй, Эзра Паунд и Уивер. Владелица парижского книжного магазина Сильвия Бич. Издатель Беннет Сёрф. Маргарет Андерсон, главный редактор американского журнала «Ревью», напечатавшего первую половину «Улисса». Сэмюэл Рот, Барнетт Браверман, социалист, перевезший книгу в Канаду, в кармане брюк, как бутылку виски. Ну и так далее.
Ну и, конечно, он пишет о судебных разбирательствах.
Да, в частности о том, что полиция нрава в 1921 году сосредоточила внимание на эпизоде «Навсекая», опубликованном в журнале «The Little Review». Там молоденькая Герти Макдауэлл на пляже слегка заголяется, показывая Блуму панталоны. Когда судьям-цензорам некий эксперт пытался объяснить эпизод с помощью фрейдистской теории, один из них, ничего не понятно, сказал, с таким же успехом он может говорить с нами по-русски. То есть для него это был самый непонятный из всех иностранный язык.
Среди материалов, используемых в книге, есть письма Джойса к жене, к Норе, которые справедливо считаются верхом неприличности. И добавлю я, по-моему, это пример трогательной супружеской любви.
Да, Бирмингем цитирует непристойные, тут можно обойтись и без кавычек, письма Джойса к Норе, которые, как замечает автор статьи Рошель Штейр, и сегодня не могут быть напечатаны в газете «Нью-Йорк Таймс». И говорит, что их необходимо знать тому, кто пишет о Джойсе в наше время, потому что это не просто сексуальные излияния и любовные записки, но один из тайных истоков современной литературы. В любом случае, идея, что бедный ранимый Джойс писал, чтобы объясниться с Норой, и что Улисс – это такой провокационный месседж читателю, автору статьи кажется романтической.
Правильно кажется, добавлю я. Нора сказала, что ее бедный Джеймс ничего никогда не понимал в женщинах.
Для Бирмингема предпочтительнее взгляд ирландской писательницы Эдны О'Брайен. Джойс носил множество масок и мог менять их легко и незаметно.
Книгам, которые находились под запретом, нет числа. Это «Библия», «Доктор Живаго» Пастернака, «Гроздья гнева» Стейнбека, «На Западном фронте без перемен» Ремарка. Актуально в связи с запретом России мата в книгах и на сцене.
Вы знаете, Саш, мой друг хорошо пошутил насчет этого запрета. Хотят запретить единственный язык, который понятен абсолютно всем. Но главное, что во все времена запрещали лучшее. Запрещали Платонова, запрещали «Горе от ума», запрещали «Крокодила» Чуковского. Но и сейчас она цветет. Я знаю, в чем дело. Знаете, кто-то сказал, книги, которые мир называет аморальными, это книги, которые демонстрируют миру его позор. Иначе говоря, живое слово убийственно для политиков всех мастей. Им надо, чтобы слово скользило по краю сознания, не задевая его. Вот нынешний депутат Госдумы обращается к министру культуры. Вот что он говорит. «Сегодня настало время, когда нужно обращать более пристальное внимание на распространение информации в печатной продукции. Есть конкретные случаи гибели наших подростков от прочтения тех или иных книг, которые пропагандируют суицид и смерть».
То есть продолжим Анну Каренину, Бесова, Иванова, Чехова и так далее, и так далее.
Главное здесь, вот на мой взгляд, это ужасный, смертоносный язык самих цензоров. Вот смотрите, он говорит, сегодня настало время, когда нужно обратить внимание. Фраза еще не закончилась, а вы уже заснули. Но дело в том, что пока вы спите, запрет вступает в силу. И здесь, возвращаясь к Джойсу, я хочу процитировать слова Беккета о нем. Замечательные слова. Он, конечно, не первым осознал необходимость воспринимать слова как нечто большее, чем вежливые символы. Шекспир использовал жирные, маслянистые слова, чтобы описать разложение. Но даже будь ты вял, как тучный плевел, гниющий в смерти у литейских вод. Это Гамлет. Мы слышим, как хлюпает ил, продолжает Беккет, в диккенсовском описании Темзы в «Больших ожиданиях». Стиль письма, кажущийся вам таким темным, есть не что иное, как извлечение сути языка, живописи, жеста со всей неизбежной прозрачностью древней невнятицы. Здесь иероглифика зажата в тисках жесточайшей экономии. Слова здесь не изящные извивы типографской краски 20-го столетия. Они живые, они толкутся на странице, они светятся, полыхают, меркнут, исчезают.
Вот с таким ключом можно смело приступать к чтению. Тем более, что цензоры больше ничего из Улисса не вычеркивают.
Tim revive, see how he rises. Timothy rising from the bed. Ted, whittle your whiskey around like blazes. Tenamon Dale, do you think I'm dead? Oh. Hey, come to Dan, who can see your partner well to blow your cutter's shape. Hey, the truth I told you, lads, upon the Finnegan's way.